Пермия – великая и обширная область. Так с восхищением писали иностранцы. И этим именем обозначали место на карте, которое на Руси звалось Пермью Великой. Пермия – дальняя или близкая земля, конец или начало Европы.
Всем добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя», в студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин, добрый день.
Здравствуйте.
И Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодняшняя наша программа будет не совсем обычной, наверное. Где-то год назад, да, если я не ошибаюсь, к нам, ведущим этой программы, пришла Ирина Викторовна Черкова, это внучка профессора Василия Васильевича Никитина и, собственно, понятно, его супруги Веры Александровны Никитиной, и принесла для нас очень интересные рукописи, архивы. Среди этих рукописей и архивов был в том числе туркестанский дневник Веры Александровны Никитиной. Это 1914 год, самое начало войны. Профессор Никитин, он занимался исследованием почвы. И как раз достаточно долгий период, с какого года, напомни, Дмитрий?
Ну, вообще, профессор Никитин стал профессором уже в Перми, после революции.
Я имею в виду на тот период. С какого года он вот в этой экспедиции участвует?
С 1912 года.
То есть уже два года, как он ездит в Туркестан, да, и изучает возможность запуска системы орошения от рек Амударья и Сырдарья. Давайте вот первую часть дневника послушаем. То есть сейчас мы перемещаемся в 1914 год. Поезд Москва-Ташкент. Воспоминания Веры Александровны Никитиной.
С Сызрани до Самары еле сели в вагон. Хорошо, что езды все часов шесть. Попали неудачно в какой-то кабаре. Ехали шансонетная певичка, богатые купчики, заграничный студент. Сразу появились карты, вольные разговоры, и было противно. Недавно отъехали из Оренбурга. Едем уже больше двух суток. Настроение очень приподнятое, воодушевленное. Все понимают серьезность переживаемого момента. У всех одно желание – разбить немцев. Постоянно раздается рев сирен, это мчатся с вокзала автомобили с ранеными, и их встречает масса народа. Ехать пришлось с почтовым поездом и с пересадкой. Места сначала достали хорошие на верхних полках. Публика, как в Москве, живет войной. С нами в купе села дама, которой призвали на войну мужа и двух братьев. Она очень нервно настроена, только что провожала мужа до Вильны. Говорит, поехала бы и дальше, да муж ее не взял. А быть может, потом будет вспоминать каждый час, проведенный вместе.
Нам помогала записывать вот эти вот дневниковые записи актриса театра «Большая стирка» Алла Мезенцева. Что для меня было очень важно вот в этой встрече тогда с Еленой Викторовной Черковой, это в какой-то мере, да, и перенестись вот в 14-й год и послушать, и вы сейчас, наверное, тоже это слышали, да, вот эти ощущения людей, которые жили в 14-м году, и, мне кажется, Вера Александровна Никитина, автор этого дневника, она, по-моему, довольно ярко передает вот всю атмосферу. Совершенно другая речь, совершенно другие обороты.
Да, и хотелось бы обратить внимание, эти дневниковые записи, которые вы сейчас услышали, сделаны в конце августа 2014 года. Первая мировая война идет месяц, и мы видим, как все общество буквально живет этой войной.
Да, и такая, в общем-то, семейная история, переплетенная с историей нашей страны. То есть вот эти дневники, они хранились в семье Елены Викторовны Черковой, хранятся сейчас. Частично мы сумели их опубликовать в газете «Пермская трибуна». Мне кажется, достаточно большой был по этому поводу, как сказать,
материал.
Материал, и большой отклик был. Кроме вот этих дневников, еще было порядка 200 фотографий, которые и Василий Васильевич, и, видимо, Вера Александровна делала в процессе вот этой поездки в Туркестан. И там мы представляем, в общем-то, ту страну,
Тот регион
тот нашей регион, страны. Тот регион, да. Тогда еще не нашей страны, там отдельные где-то были государства.
Ну, я здесь поясню. Большая часть территории современной Средней Азии входила в состав туркестанского генерал-губернаторства. А там было два автономных государства, Хивинское ханство и Бухарский эмират. Но, правда, Никитины в ходе своей экспедиции на территории этих автономных государств не заезжали. Они тоже были частью Российской империи, но при этом во внутреннем управлении полностью подчинялись, соответственно, Хивинскому хану и Бухарскому эмиру. Но большая часть Средней Азии напрямую входила в состав Российской империи.
Давайте еще раз перенесемся в 14-й год и продолжим путешествие.
С нами в вагоне, оказывается, едет семейство немцев. Мать, двое детей и гувернантка. Они тщательно скрывают свое происхождение, но мальчишка, несмотря на строгие, очевидно сделанные ему внушения, все-таки проговорился. Утром, проснувшись, говорит мне с верхней полки с хитрой миной: «А мы русские». Этим он себя выдал. Потом еще зашел разговор, что русские солдаты будут стрелять в немцев. Он спрашивает: «За что?» «За то, что они безобразничают». «А моя мама разве тоже безобразничает? А ведь она русская?» «Нет, немка». «А в нее будут стрелять?» «Нет, в женщины не стреляют». «А в меня?» Боится бедный немчура. Очевидно, наслушался всяких разговоров.
Да, немецким подданным Российской империи, особенно в первые недели войны, приходилось не очень просто.
Ну, тут достаточно вспомнить и пермскую историю. Допустим, Югокнауфский завод, да, основатель его Кнауф, Андрей Кнауф, он был немцем по происхождению, и как раз в первые дни войны Югокнауфский завод свое название теряет. То есть его переименовывают. Именно по тому же принципу, поскольку мы ведем войну с Германией.
Но вместе с тем надо отметить, что немецкие подданные Российской империи проявили во время Первой мировой войны подлинный российский патриотизм. И мы знаем множество офицеров и генералов, которые отважно сражались во время войны против Германии, будучи немцами по происхождению, а некоторые даже лютеранами по вероисповеданию.
Но для нас, наверное, все-таки вот важна та самая семейная история Никитиных, которые, собственно говоря, в Перми-то окажутся уже в 24-м году. В 24-м году Василий Васильевич Никитин станет профессором Пермского университета, тоже будет исследовать почвы. И здесь же, в Перми, кстати, выйдет уже вот эта вот научная работа, как раз касающаяся Средней Азии. Она будет издана в Пермском университете. Тогда все это было вместе. То есть не было еще разделения на сельхозакадемию и там государственный классический университет.
Ну, Василий Никитин вошел в историю как основатель научной школы почвоведения на Урале.
Ну, у нас достаточно много фрагментов все-таки, которые касаются 14-го года. Мы будем перемежать нашу беседу этими фрагментами и еще раз переместимся в это самое путешествие.
Наконец мы добрались до Ташкента. Поезд пришел сюда в 7 часов. Солнце ярко светит, но еще прохладно. Напились кофе на вокзале и отправились смотреть город. В нашем распоряжении было 5 часов. Сели на трамвай и отправились в старый город, наиболее меня интересовавший. Всюду здесь снует красота Ташкента. Маленькие сарты, какая прелесть! Что за очаровательные мордочки, черными, с бойкими живыми глазенками, в ярких тюбетейках, украшенными перьями. Они напоминают райских птичек. Насколько апатичны взрослые сарты, настолько живы и веселы их ребятишки. Нам встретилась группа школьников, они немного говорят по-русски. Рассказывали, что идут учиться в русскую школу. Проводили нас до самого трамвая, попрощались, и у меня надолго остались в памяти их веселые, славные мордочки. Какую-то таинственность, нечто мистическое вносит еще движущиеся по улицам, как сфинксы, закутанные с ног до головы в какие-то странные деяния женщины. На лицах их опущено покрывало из черной марли. В этом сверкающем красками городе только эти мрачные однообразные фигуры вносят диссонанс. Многие несут за спиной ребятишек, которые руками держатся за шею матери.
Тут, наверное, пояснить, кто такие сарты.
Да, сарты – это оседлое население Средней Азии. Сейчас мы называем этот народ узбеками.
Ты начал говорить, Дмитрий, про генерал-губернатора. Кто в этот период управляет? Насколько я понимаю, это кто-то был там из семейства Романовых?
Ну, не совсем так, хотя здесь интересно. Дело в том, что в Ташкенте проживал в ссылке великий князь Николай Константинович. Это родной брат знаменитого поэта и президента Академии наук великого князя Константина Константиновича. Он сильно проштрафился в 70-е годы и после череды разных мест оказался в результате в ссылке в Ташкенте. Руководителем Туркестана являлся генерал-губернатор. Им во время Первой мировой были разные люди. Так, например, до 14 года туркестанским генерал-губернатором был генерал Самсонов, героически павший в 14 году на Первой мировой войне. А позже, с 16 года, туркестанским генерал-губернатором станет не менее, а может быть более известный генерал Алексей Николаевич Куропаткин, главнокомандующий войсками против Японии. Он попросился и на Первую мировую войну, но там тоже проявил себя не очень удачно, как и в боях против японцев, и его отправили в Туркестан командовать. Так вот, великий князь Николай Константинович проявил себя талантливым предпринимателем. И в результате из собственности царской семьи он получал, как великий князь, определенное содержание. Великому князю полагалось 200 тысяч рублей в год, но в силу особенностей Николая Константиновича оно было, насколько я помню, урезано. Так вот, собственные его доходы от его личной предпринимательской деятельности простирались до 2 миллионов рублей в год. И он построил множество зданий в Ташкенте, в частности, здание театра. У него там был великолепный дворец. И генерал-губернаторы, они с ним считались. И многие считали Николая Константиновича подлинным хозяином Ташкента.
Давайте снова перемещаться в Туркестан, 14-й год. Послушаем следующий фрагмент.
На следующий день до самого Мерва, к которому мы подъехали ночью, тянется по сторонам дороги однообразная пустыня. Песок и песок, море песка. Нынче ветер и носится пыль, она проникает всюду. Чувствуешь, что дышишь пылью, нигде от нее не спрячешься. Один неосторожный, необдуманный шаг, и она поглотит вас без возврата. Является сомнение, вынесу ли я экспедицию, не слишком ли будет трудно. Страшно делается, и кажется, вернулся бы обратно, бежал от этих песков в наши зеленые поля, где нет этого страха очутиться без воды, где нет этой ужасной жары и пыли. Вода – это не для этого края. Здесь у всех невольно одна мысль, одно желание – воды и воды. Я не знакома с поэзией сартов, но если она существует, то прежде всего должны воспевать поэты воду.
У меня было удивительное впечатление, когда я читал дневник Никитиной, особенно вот эти рассуждения о пустыне, о воде. Это все очень сильно напоминало «Маленького принца» Сент-Экзюпери, а также его книгу «Цитадель», которые, конечно, были написаны много позже. Вот интересно, как европейский человек, оказываясь в пустыне, воспринимает, в общем-то, многое одинаково. Он видит то, что не видят местные жители, и начинает ощущать ценность самых простых вещей.
Ну, для Веры Александровны это была еще и такая поездка, насколько я понимаю, тяжелая с той точки зрения, что ей приходилось применять в том числе и свою практику. Она закончила, насколько я помню, московские курсы медсестер. И в том числе вот во время этой поездки, хотя говорят, что женщина на корабле – это лишнее, ну, а экспедиция в какой-то мере корабль, вот, она, в общем-то, играла, несмотря на свою хрупкость, играла такую роль, как раз еще и врача.
Вера Александровна совершенно не оказалась лишней в ходе этой экспедиции.
Да, в том числе и лечила местных жителей.
Да. А вот здесь хотелось бы немножко обернуться...
Врачом же она будет и в Перми потом.
Да, причем пермским детским врачом. Судя по всему, впервые ребятишек она лечила именно там, в Туркестане. И об этом мы еще поговорим и послушаем ее дневник потом. А сейчас хотелось бы немного пояснить, что такое туркестанские почвенные экспедиции. Дело в том, что вот эти почвенные экспедиции не что иное, как часть Столыпинской аграрной реформы. Экспедиции проводились с точки зрения изучения почв и возможности ведения там сельского хозяйства для того, чтобы на эти земли можно было...
переселить.
Да, предлагать крестьянам туда переселиться. Потому что была проблема в Центральной России, малоземелье крестьян. И правительство делало так, чтобы у крестьян была возможность переселиться куда-то еще, за Урал, в Сибирь и в том числе в Туркестан. Но для этого нужны были подходящие условия. Правительство субсидировало эти переселения крестьян. Ну и, естественно, субсидировало вот эти самые исследовательские экспедиции. Проводилось это по линии Главного управления землеустройства и земледелия, которое с 2015 года станет самостоятельным министерством земледелия. А Никитин участвовал в этих экспедициях с 1912 года.
Давайте снова перемещаться в 2014 год.
Вечером пришел переводчик, сначала чуваш, очень непривлекательного вида, но который обещался быть как сын. Потом молодой, очень симпатичный и веселый туркмен. Он учился в русском училище и, очевидно, очень гордится бумагой, которую ему там дали. Мы спросили его, есть ли у него паспорт. На что тебе? Это лучше, это сразу видно, какой человек. С ним было совсем порешили, но джигит привел еще туркмена. Очень рослый, здоровый, знает по-русски, но не очень хорошо. Вид страшный, но, очевидно, простой, бесхитростный. Птитя природы.
Итак, Никитин участвует в этих экспедициях с 2012 года. Как я уже говорил, затем уже вот эта работа будет опубликована в Перми, его итоговая работа вот по всем этим экспедициям, и они продолжаются вплоть до 2017 года, эти экспедиции до революции.
Да, но, конечно, работу, которую он опубликовал, это чисто научная работа, здесь нет никаких эмоций, ощущений, переживаний самих участников экспедиции. А дневник жены Никитина, Веры Александровны, помогает нам окунуться в тот мир, в котором оказались Никитины, их чувства, переживания, и прежде всего чувства и переживания не самого Никитина, который уже не первый раз в Туркестане, а Веры Александровны, которая впервые окунулась в этот мир. И фактически в своем дневнике она зафиксировала тот гармоничный, как мы увидим, очень интересный, загадочный мир Туркестана, который потом, после 17-го года, во многом будет разрушен. То есть вот эти вот еще старые такие отношения, природа, местные жители, как притираются местные жители и русские поселенцы, вот это все вскоре уйдет безвозвратно. И получается, Никитина, она один из вот последних свидетелей того старого русского Туркестана.
Ну, уйдет безвозвратно после революции многие вещи. И в том числе тот же Василий Васильевич Никитин станет, будет проходить по делу академика Вернадского, его арестуют. Он будет сослан на какой-то период. Ну, сослан-то так и относительно выразился. То есть его арестуют, и он будет находиться в Самаре. То есть в Самаре его будут допрашивать, и эта вся история, в том числе, будет очень тяжело отразиться на семье Никитиных, потому что он недолго проживет после этого. Но до этого еще далеко. Пока 17-й год еще не наступил, пока у нас 1914-й, и Россия только-только начала Первую мировую войну.
Вася купил сегодня на базаре верблюдов. Оригинально производился расчет с туркменами. Они важно уселись, один на стул, другой на корточки, и начался счет. Им про Фому, они про Елему, все как-то на тенгу. Наконец, кое-как сговорились, и не попросили, чтобы Вася положил руку на деньги, не знаю зачем. Вася нынче все утро на базаре, вообще хлопочет по экспедиции. А я сижу, или вернее, лежу дома. Когда жара, то здесь трудно двигаться, одолевает лень. Я начинаю хныкать от жары, хоть и стараюсь сдерживаться, но все же нервничаю. Досадно, что медленно идут сборы.
Я сказал, начала, но это не совсем так. Конечно, Россия вступила в Первую мировую войну. Ну, то есть для российских подданных, конечно, началась эта война.
Да, напомню, что именно Германия объявила войну России. На стороне Германии выступила Австро-Венгрия, позже Турция и Болгария, а Россию поддержали Франция, Великобритания и ряд других стран. Собственно, так война стала мировой.
Ну, эта война, на мой взгляд, она не закончилась 18-м годом. Совершенно она затем переросла уже во Вторую мировую, потому что после завершения Первой мировой войны продолжались ряд локальных конфликтов, в которых в том числе и участвовали пермяки, как, собственно, и в Первой мировой войне, мы вам об этом рассказывали, тот же Троицко-Сергиевский полк, который базировался в Перми, да. И, в общем-то, эта же война, она привела, то есть имеется в виду Первая мировая, или, как ее называют в Европе, Великая война, она привела к совершенно другому миропорядку. А мы уже никогда не увидим тот мир, который был до Первой мировой войны. Это будет уже совершенно другое построение мира. Рухнут империи, рухнут, и появятся республики. Уйдут в никуда уже подданные, больше подданных не будет, появятся граждане.
Ну, Первая мировая война, в России ее называли сначала Второй Отечественной войной, а потом до 17-го года Великой Отечественной войной. Именно тогда это понятие широко использовалось. Но потом, как мы знаем, приходят к власти большевики, которые во время мировой войны выступали за поражение своей страны. И в советское время называть войну Великой Отечественной стало как-то неудобно.
Ну, об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас прервемся и вернемся в эту студию после перерыва.
Пермия. Великая и обширная область. Так с восхищением писали иностранцы. И этим именем обозначали место на карте, которое на Руси звалось Пермью Великой. Пермия. Дальняя или близкая земля. Конец или начало Европы.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И в сегодняшней программе мы продолжаем зачитывать дневники Веры Александровны Никитиной. Вот этот самый туркестанский дневник. Это их первое путешествие. Такое большое Василий Васильевич и Вера Александровна Никитина. Василий Васильевич Никитин затем станет профессором Пермского государственного университета.
А его жена Вера Александровна, автор дневника, известным пермским детским врачом.
Ну, до этого еще очень долго. Это еще 10 лет пройдет перед тем, как они окажутся в Перми. А пока мы вновь вернемся в Туркестан.
Наконец привал. Больше 8 часов шли не евшие, не пившие под беспощадными лучами солнца. Оно прямо сжигает, сохнут губы, язык, горло, губы распухают. У меня немного из-под перчатки высунулась голая рука, так ее буквально спалило. Лица у всех красные, распухшие, вид сосредоточенный, не слышно ни смешка, да и не до смеха тут. Часть дороги ехала на лошади, часть шла пешком. Ноги болят в коленях, просто не разогнешь, когда слезаешь с лошади. Особенно трудно было часа в два, совсем было духом упало, но узнали от встречного каравана и по следам, что скоро будет колодец, и снова повеселело. Колодец, когда остановимся, отдохнем, а главное напьемся. Боже, до чего хочется пить. Ни на что, кажется, не поменял бы это благо. В воду.
В первой части мы говорили о том, как дневник Веры Никитиной напоминает произведение Сент-Экзюпери, прежде всего «Маленький принц». И вот снова здесь рассуждения о воде и колодце нас как будто бы выводят на некую общую проблему, как человек один в пустыне, что такое колодец, колодец как такое священное, сакральное место для пустыни и для ее жителей, потому что колодец — это все, это жизнь. Если колодец живой, если там есть вода, значит, человек будет жить. Если колодец пересыхает, это означает смерть, потому что вблизи не найдется колодцев.
Ну, сакральные моменты, они присутствуют не только в пустыне, они присутствуют в жизни. Я вот вспоминаю, как Елена Викторовна Чуркова, это внучка наших сегодняшних героев, рассказывала мне такую историю, когда бабушка отправилась вслед за Василием Васильевичем, арестованным, уже которому было предъявлено обвинение, вот отправилась в Самару, и она шла по улице. Шла по улице и неожиданно остановилась. Ей захотелось остановиться вот возле этого окна, которое вело вниз в подвал. А Василий Васильевич в этот момент лежал избитый на нарах и почувствовал, что сверху стоит какая-то женщина. Он попросил своего сокамерника посмотреть, действительно ли там кто-то стоит. Потом уже, когда он вышел, они вместе вспоминали вот этот период. И выяснилось, что это был тот момент, когда они встретились еще раз. Только он находился на нарах, а она пыталась как-то найти и встречи с ним. Еще раз перемещаемся в 14-й год.
Остановились на отдых. Байрама Али и Джушу послали в Сиракс за покупками, а сами расположились недалеко от кибита, где живут приятели Байрама Али, которые усиленно назвали остановиться у них. Занимаются они тем, что сеют пшеницу, разводят арбузы. Едят немного, но чай и сахар продают. Женщины делают ковры. Принесли нам арбузов, дынь. Так приятно после нашего странствования по пескам наконец увидеть зелень. Здесь по высохшему арыку растет саксаул, камыш, верблюжья колючка. Так радует глаз эта зелень.
Даже не настоящий оазис, а просто небольшая зелень на фоне непроглядных песков производит ошеломляющее впечатление на путников, которые длительное время находятся в пустыне.
Ну, это, в общем-то, объяснимо, потому что тот же самый Василий Васильевич, он родился, насколько я помню, в Вятской губернии. И для него эти ощущения, как и для его супруги, они абсолютно неожиданные, неизвестные доселе. То есть в наших-то местах нет такого количества песка и нет этой проблемы. Да? И, в общем-то, вот эти переживания, они вполне объяснимы.
Василий Васильевич Никитин, выдающийся ученый 20-30-х годов, будучи профессором Пермского университета, публиковал свои работы научные, посвященные почвам, стал основателем научной школы почвоведения. А когда из состава Пермского университета все-таки выделился сельскохозяйственный факультет и появился, он тогда назывался Уральский сельскохозяйственный институт, ныне это Пермская государственная сельскохозяйственная академия, то Никитин стал, соответственно, его профессором. И его по праву можно считать одним из отцов-основателей сельскохозяйственной академии.
Еще раз перемещаемся в год 14-й и послушаем, что же там происходит в Туркестане.
Вчера они все, большие и маленькие, приходили к нам в лагерь. Хорошенькие черные ребятишки в длинных халатах, широких штанах и тюбетейка с кисточками, значками и пришитыми, вроде наших ладанок, в которые, оказывается, мулла зашивает молитву от болезни. И он уж знает, по книгам читал, в какое место зашить. Ребятишки очень живые, не дичатся, все рассматривают. Снимали их. Мать еще одна фигура закутанная сидела. Просили открыться, но она говорит, ни за что никогда не открывается, хотя, очевидно, ее брало любопытство, и она приоткрывала тряпки, закрывающие лицо. Это по-ихнему монашка, она молится Богу, и ни один мужчина не может ее видеть.
Что любопытно, вот когда в Перми открылся университет, ну, соответственно, и образовалось здесь совершенно другое общество, новое общество. И вот в этом обществе, в том числе и в 24-м году, оказывается, Никитины, приехавшие сюда профессора Петербургского университета, Петроградского тогда университета, они ехали с совершенно интересной задачей сделать не просто какие-то научные прорывы, да, но и фактически основать свою школу, потому что здесь, в Перми, это было гораздо проще. Проще, потому что здесь было еще непаханное поле, и можно было как-то вот развернуться совершенно по-другому, ничего на тебя не давило.
Но при этом, когда наш университет возник в 1916 году как Пермское отделение Императорского Петроградского университета, в 1917 году его преобразовали в самостоятельный Пермский университет, а в 1918 году возник вопрос об открытии сельскохозяйственного факультета, и он открылся, и даже набор в него провели. Ученых соответствующей квалификации не было, что интересно. Факультет открыли, а ученых в области сельского хозяйства не было. И первым исполнителем исполняющим обязанности декана сельскохозяйственного факультета, был математик Александр Александрович Фридман, который вопросами сельского хозяйства не занимался никогда, ни до, ни во время, ни после своего деканства. Ну, а годы гражданской войны сильно подкосили научный потенциал Пермского университета. Многие профессора покинули Пермь в годы гражданской войны и уже никогда сюда не вернулись. Поэтому в 20-е годы встал вопрос о наборе новых кадров, о повышении научного потенциала. И вот к тем, кто все-таки остался, кто был в Перми из первых, присоединяются много новых людей, в том числе те, которые до революции преподаванием не занимались. Например, Василий Васильевич Никитин. И нужно отметить, что он, не будучи профессором ранее, после революции вполне органично влился в эту среду и, как нам известно, состоялся как великолепный профессор.
Перемещаемся в 14-й год, затем уже мы продолжим с тобой вот эти вот рассказы о нашем университете.
Я занималась стиркой. Байрам Али рассказывал про кузнечика, который усаживается змее на шею и ногами ее убивает, и про траву очень пахучую. Был один туркмен. Приходит он домой, жена его спрашивает, нашел ли заработок. Он сказал нет. Тогда жена рассердилась и прогнала его из кибитки. Пошел он к приятелю и рассказал про свое горе. Тот ему сказал: «Пойди, найди, есть такая трава, которая хорошо очень пахнет, намажься ей и иди домой». Он так и сделал. Приходит домой, жена говорит: «Нашел работу?» «Нет». Она было хотела рассердиться, но понюхала и говорит: «От тебя хорошо пахнет, иди в кибитку».
Вера Александровна Никитина в ходе экспедиции заносила в дневник разные местные истории и легенды. Мы привели только одну из них, а на самом деле их там достаточно много. И те, кто обратятся к публикации дневника в газете «Пермская трибуна», мы публиковали в этом году в 5 частях, можно также посмотреть на сайте газеты «Пермская трибуна». Можно лучше узнать удивительный мир Туркестана 100 лет назад, а также посмотреть фотографии, которые сделала чета Никитиных во время этой экспедиции.
Ну, и вот этот мир, удивительный мир университета, о котором мы говорили вот до этой вставочки, вот об этом нашем слове путешествии 14-й год, он хоть и какой-то период рвется в 17-м году, ну, в 18-м, 19-м, когда вот здесь идут бои, когда власть в городе передается от красных к белым и от белых к красным. Но, тем не менее, этот мир выжил в процессе всех революций, и профессура не просто живет отдельной какой-то своей жизнью в Перми, но и активно влияет на всю пермскую действительность. То есть проходят вечера, проходят научные встречи. И это как было в 17-м году, так это продолжается и в 20-е годы. И вот та же Елена Викторовна Чуркова, кроме того, что передала нам вот дневники своей бабушки, она еще передала ряд воспоминаний достаточно интересных как раз из жизни пермской профессуры вот того периода.
Ну, достаточно сказать, что когда уже в 20-е годы, не в 16-17, а в 20-е годы Пермь посещает английский путешественник фон Гринвальд, и когда уже многих профессоров тут нет, которые были, тем не менее Гринвальд называет Пермь уральским Кембриджем.
Это название Пермь заслужило, мне кажется, по праву, но мы к уральскому Кембриджу вернемся чуть попозже, пока переместимся в Туркестан 14-го года.
Вася ушел на охоту, а ко мне приходили визитеры. Сначала прибежал Бала, маленький мальчик, сел на корточки и блестит своими глазенками. Начали переговариваться через Гасана, кого больше любит, отца или мать. Оказывается, любит больше отца, а потом одну мать, а другую не любит, та молодая, а эта злая и старая. Говорит, что мать его не бьет. Жить любит больше в кибитке, чем в Сераксе, где у них дом. Здесь и птичка, и зайчик, а там нет. Потом беседовали с Гасаном. У него мать, отец и сестры. Мать уж несколько лет не знает, где он, и все плачет. Почему не напишешь? Уж очень не люблю писать. Начну, а потом разорву и брошу.
Ну, как видим, обучение в русской школе и русскому языку Гасана Али не было, может быть, столь блестящим, чтобы писать письма.
Ну, вот эти письма, они остались, совершенно другие, конечно, письма, остались в семье Чертковых. И вот здесь важно, наверное, мы уже в прошлой программе с вами говорили об сохранении какой-то семейной памяти, семейного архива. И когда мы вот разбирали все, вот весь этот архив семьи Чертковых, дневники Веры Александровны Никитиной, фотографии, ты как бы соприкасаешься не просто с какой-то чужой жизнью, ты как бы начинаешь тоже проживать эту жизнь. То есть ты становишься сопричастным к этой жизни, хотя это, в общем-то, чужие для нас. Вот с Дмитрием были дневники, совершенно чужие, то есть это совершенно незнакомые нам люди. Но в какой-то момент они становятся тебе знакомыми. А теперь представь, если ты перебираешь дневники своего дедушки или дневники своего прадедушки. То есть ты уже встречаешься еще раз вот с этим человеком, которого уже с нами нет, казалось бы, да, но он присутствует, тем не менее. Вот как-то невольно он присутствует во всей этой истории. Вот тут мы вновь возвращаемся к необходимости как бы сохранения некой семейной истории.
И мы призываем всех наших слушателей сохранять бережно свои семейные архивы и те дневники и письма ваших предков, которые у вас сохраняются, обязательно не только бережно хранить, но и лучше для надежности их переводить в оцифрованный формат. Мало ли что, и там передавать на хранение другим родственникам, чтобы это там не потерялось в случае чего. А вот когда мы читали дневник Никитиной, вообще, когда читаешь чьи-либо дневники, не возникает ощущения, что ты подглядываешь в замочную скважину за чужой жизнью. Потому что вот действительно, как вот, Вячеслав, вы верно сказали, мы не подглядываем за чужой жизнью, а мы ее проживаем. Мы проживаем ее изнутри, и мы видим все окружающее другими глазами. Этот человек становится в каком-то смысле нами, а мы становимся им.
Да, вот у меня тоже было это ощущение, когда я читал эти дневники, такое было впечатление, что тогда-то не было, конечно, Фейсбука, да, или там социальных сетей, но Вера Александровна ведет как бы этот дневник, в том числе, как будто бы вот она, ну, вот это, видимо, какой-то вот такой еще не появившаяся социальная сеть. То есть она, видимо, ведет его в расчете на то, что его кто-то прочитает рано или поздно.
А в то время вообще была широко распространена культура ведения дневников. И нужно сказать, что до революции дневники активно публиковались своими авторами. Ну, в частности, дневники каких-то экспедиций. Ну, приведу в пример, например, блестящий дневник полковника Артамонова, который со специальной военной миссией ездил в Эфиопию. Дневники множества других людей, участников экспедиции, широко публиковались в периодике того времени. Вполне возможно, Вера Александровна предполагала подготовить дневник к публикации, но ей это так и не удалось сделать.
Ну, в какой-то мере удалось. И мы снова перемещаемся в 14-й год и перемещаемся в Туркестан.
Мысли все заняты заботами текущего дня. Изредка только вспомню о маме и своих, а война отошла как-то далеко. Занимаюсь практикой, лечу людей и верблюдов. Артык усердно делает все, что велю, и рука его лучше. Также его старую жену и дочь лечу от нарывов на пальцах. Нынче пришел балласт с распухшими железами. Как любит Артык своих сыновей, с гордостью и любовью смотрит на них. Для них дети – источник благосостояния. За дочерей платит Колым, а сыновья – это работники в доме. Артык и компания целые дни около нашей палатки сидят на корточках в своих огромных папахах, как черные птицы. Особенно они любят рассматривать оружие.
Дневник Веры Никитиной показывает нам те отношения, которые складывались между русскими и местными жителями. И нужно отметить, что отношения складывались, в общем-то, весьма гармонично. Не было никакой отчужденности ни с той, ни с другой стороны. Напротив, и местные жители, и русские испытывали друг к другу интерес и уважение. совершенно не было поведения того, что мы знаем, например, как у Киплинга «Бремя белого человека». Русские не рассматривали себя как колонизаторы или лица так, некой высшей расы. Наоборот, старались изучать местный язык, местные обычаи, а местные, в свою очередь, испытывали интерес вот к этим пришедшим русским, и никаких там столкновений мы не наблюдаем, каких-то особенных противоречий. Вот это интересно. Без всякой охраны Никитины отправляются в экспедицию в туркестанскую глубинку, где их окружают местные жители, некоторые весьма такого очень грозного вида. Но никаких проблем в связи с этим не возникает вообще.
Ну, сейчас мы опять как бы перемещаемся в Пермь, и, насколько я понимаю, Пермь в том числе, в общем-то, достаточно толерантно, как сейчас это принято говорить, принимает чету Никитиных здесь. Нет тоже никаких противоречий. Пермь всегда была таким городом, где, в общем-то, соприкасались совершенно разные культуры, совершенно разные пласты населения, ссыльные, несыльные, местное купечество и какие-то заводские рабочие, да. И вот Пермь уже послереволюционная, вот Пермь, в которой Василий Васильевич начинает работать, она его принимает так очень ласково в какой-то мере, ну, до вот этой истории с арестом. Здесь возникают какие-то такие очень тесные связи внутри вот, профессуры Пермского университета. Возникает своя жизнь. И эта жизнь течет плавно достаточно, ну, до того периода, пока Василия Васильевича не арестовали. Надо сказать, что никто из пермских профессоров на него не доносил.
А я полагаю, что вот тот опыт туркестанских экспедиций, через которые прошли Никитины, знакомство с совершенно другой культурой, культурой Востока, позволило им впоследствии органично вливаться в ту среду, в которой бы они ни оказались, и становиться в этой среде своими, испытывать уважение к другим и внушать уважение к себе.
После ареста и после того, как Василия Васильевича оправдают, он проживет совершенно недолго и умрет тоже в Перми. Так получилось, что Пермь стала финальной точкой в его жизни.
Вера Александровна проживет еще долгую жизнь, но Пермь тоже окажется для нее последним пунктом назначения. Вот так семья Никитиных, которая прошла через удивительную жизнь, оказывалась в самых разных местах, жизнь свою закончила здесь, в нашем городе. И потомки Никитиных до сих пор живут в Перми и являются органичной, неотъемлемой частью пространства нашего города.
Мы сегодня подготовили для вас вот такую программу. Надеюсь, она была удачной. Нам хотелось рассказать некую семейную историю. Ну, тем более, богатейший материал, который нам предоставила Елена Викторовна Черкова, он позволял эту программу подготовить.
И, конечно, мы хотим выразить огромную благодарность Елене Викторовне Черковой за те материалы, которые она нам предоставила.
На этом прощаемся. Оставайтесь на 91.2 FM.
До свидания.